Всем привет, уважаемые любители баскетбола, с вами очередной выпуск регулярного подкаста Спортхаба, посвященный NBA. Мы продолжаем держать наш темп, два выпуска в неделю. На прошлой неделе, по-моему, мы в четверг выпускались, на этой неделе на день позже, просто по той причине, все прекрасно понимаете, потому что сегодня утром решилось абсолютно все в регулярке NBA, все в доигровке NBA, и если бы мы выпускались вчера, наверное, тем разговоров было бы не так много. Поэтому мы сегодня с Александром уже обсудим, по сути, закончившийся бабл, закончившуюся регулярку и сразу же попытаемся дать превью первому раунду плей-офф на Востоке, да, потому что тут уже все пары определены, на Западе еще нет, к Западу мы вернемся, наверное, в начале следующей недели уже после плей-ина сыгранного, так что сегодня обсуждаем то, что закончилось и то, что будет на Востоке, и в самом начале подкаста я сразу вынужден дважды извиниться, потому что у меня могут быть не самые привычные звуковые, шумовые эффекты, так как я записываюсь в лобби отеля, и тут могут разные люди ходить и так далее, так что простите. У нас анкат-версии, к сожалению, не будет, опять-таки, связано с техническими трудностями. Но это не самое главное. Самое главное то, что Дэмьен Лиллард вытаскивает свою команду на восьмое место. К сожалению, Феникс, который заканчивает доигровку 8-0, вылетает. И, Саня, у меня к тебе один вопрос. Кто самый лучший игрок в НБА прямо сейчас?
Дэмьен Лиллард, очевидно, очень простой на самом деле ответ. Но вообще драматизм вот этой всей ситуации, да, что один бросок Кариса Леверта сегодня мог не то что Портленд не вывести, не то что там отобрать у Портленда восьмую позицию, он мог их вообще убрать из всей этой конструкции, потому что если бы Бруклин выиграл этот матч, а на протяжении большого промежутка времени все к этому шло, то Портленд бы вообще даже в плей-ин не попал. И я не знаю, что было бы вот обиднее, да, вот 8-0 Феникса не попасть в плей-ин, или все-таки Портленду, который, да, выиграл столько сложнейших матчей, вспомни наши разговоры перед баблом о том, какое у Портленда расписание, как им будет тяжело каждую игру вырывать. Вот они выиграли, по сути, каждую вырывали игру, и в последнем туре, когда казалось бы, Бруклин, да, но вот я здесь, конечно, отдав должное Андрею Гулаченко, нашему коллеге, который за день до игры сказал, что играл бы Портленд с Лейкерс, с Торонто, с Милуоки, не было бы никаких вопросов, да, а так стремновато. На самом-то деле. И действительно мы увидели, да, почему стремновато, потому что Бруклин набрал какой-то космический просто ход под конец этого бабла. Наверное, там одна из 3-4 лучших команд последней недели в NBA. И Портленду пришлось реально выпрыгнуть из штанов, чтобы выиграть этот матч. Лилларду снова пришлось сойти с ума, как он это, в принципе, делает каждый раз на этой неделе, выходя на поле. И получилось, да, что Портленд у нас закончил восьмым, Мемфис девятым. Мемфис выиграл у Милуоки, что, в принципе, прогнозировалось. Много сегодня читал комментариев в российской части интернета, в первую очередь, о том, что вот эти олени не дали нам посмотреть нормальный баскетбол. По-моему, еще за месяц было известно, что Милуоки не будет играть лидерами в этом матче. Тем более, после того, как Янис ударил головой Мо Вагнера, у него даже 10 минут исчезли там, да, в принципе, в этой игре. И Феникс, который действительно прошел 8-0, который вчера, вот если кто смотрел первую половину, я смотрел первую половину только игры Феникс-Даллас, потому что там, в принципе, все было ясно уже после первой половины. Это космический просто баскетбол был от Феникса вчера. Понятно, что Даллас не защищался в принципе, понятно, что у Далласа не было Порзингиса, Лука Дончич сыграл всего 13 минут, но ту игру, которую показывал Феникс, это прям было нечто. У них залетало абсолютно все. Они очень классно двигали мяч. Рики Рубио очень спокойно отвечал Дончичу на каждую крутую передачу какими-то своими выпадами. В общем, вчера был крутой день баскетбола, на самом деле, который, увенчался уже там где-то в районе 7 утра по Киеву поражением Бруклина, победой Портленда и концом вот этой всей драматичной истории. Очень классно. На самом деле, вот в такие моменты начинаешь ценить, да, спорт лишний раз, начинаешь ценить NBA, вот их потуги, да, вот вернуть всю эту лигу, доиграть, сезон не сдастся. И я думаю, что нас ждет, конечно, увлекательно еще полтора месяца баскетбола, но в плане вот непредсказуемости, в плане вот таких вот такой рандомности, да, когда с одной стороны ты видишь последний день сезона, как играют Вашингтон и Бостон, где играет там Тремонт Уотерс, Тако Фолл. Потом ты включаешь матч еще Лейкерс, Сакраменто, там Тейлен Хортон Такер бегает по 30 минут, Неманья Бьелица практически делает трипл-дабл. То есть я вчера об этом уже говорил, что такое ощущение, что это не 13 августа, а где-то 9 апреля. То есть вот обычно, да, это последний день регулярки, вот, но всегда мы знаем, что в последний день регулярки тоже есть много драмы, да, помимо большого количества вот таких вот веселостей. Мы помним все прекрасно 2 года назад матч Миннесота-Денвер, мы знаем, сколько было классических развязок в былые времена подобных, и вот это еще одна такая развязка, за что, конечно, NBA стоит отдать должное и сказать спасибо.
Да, не могу с тобой не согласиться. Действительно, я вчера, позавчерашние там 4 матча, которые были, они вообще были неважными, и как-то мимо меня так день пролетел. Но вот вчера я вот посмотрел тоже Феникс Даллас, параллельно также смотрел за бокс-скором Мемфиса, да, где там чуть ли не в первой половине Валанчунас трипл-дабл оформляет, и думаешь, вообще что происходит. А в итоге они заканчивают с уникальным показателем, 2 трипл-дабла на команду. Такое редко происходит, чтобы у 2 игроков был трипл-дабл. Я уж не смотрел в статье статистику детально, все-таки Мемфис пролезает, но вот по Фениксу хотелось бы добавить, потому что Феникс, многие вот американские обозреватели пишут то, что для Феникса на самом деле не выход в плей-офф, возможно, даже лучше, чем выход в плей-офф. Ну, потому что в плей-офф, вполне возможно, они могли бы там под Лейкерс там лечь довольно больно, да, ну, вполне возможно, я не буду говорить сейчас, согласен я или нет, но команда сейчас получает такой заряд, то есть они увидели, они поняли, что они могут сносить вообще всех. Эйтон наконец-то вспомнил, что его первым как бы выбрали на драфте, да. Букер понял, что он не просто там звезда второго разряда, что он реально суперзвезда NBA. Микел Бриджес и его защита, я вообще в диком шоке. Я понятия не имел, что он так крут. То есть, ну я знал, я еще помню там по студентам и так далее, но я вообще даже не представить себе не мог, что этот парень так умеет круто играть в защите. И это я не вспоминаю про Шарича, который смотрится как лучший европейский игрок, не считая того самого, да. И Кэмерон Пейн, для меня это вообще человек, который давным-давно должен играть где-то в Лиге ВТБ, а он просто врывается, и это прям Картер, про которого ты тоже вчера писал, что Картер, который играет к тому же в защите, это вообще жесть какая-то. То есть, одни
Нет,
приятные...
Нет, он должен играть в защите. Жесть в том, что он
в атаке, да-да-да. То, что он 3 забросил там в ряд. Кэмерон Джонсон тоже, по поводу которого было... Как же много разговоров было после драфта и так далее. Ну, очень много было фона о том, что козы срут в офисе и так далее. Боже, понабирали. Короче, я рад, что Феникс вот такой. Это точно оставляет работу Монти Уильямсу, это точно оставляет им вот этот заряд на старт следующего сезона, когда они будут выходить уже не кучкой пацанов каких-то непонятных, они будут выходить с уверенностью, что они реально могут бороться за плей-офф даже на этом диком западе. Поэтому Феникс жалко.
Знаешь, как бы мы вчера об этом обсуждали, и в чате патронов нас об этом говорили, по-моему, Симмонс об этом говорил, что вот Феникс такая прекрасная организация, у которой, ну, каждый там раз 5-6 лет, вот даже если она говно, да, условно, то оно всплывает. Потому что, ну, мы помним, да, сезон после 2013 года, сезон 13-14, когда они выиграли 48 матчей, не попали в плей-офф, но вайб вокруг команды был, в принципе, такой же, да, вот эта тройка задних сумасшедшая абсолютно, Драгич, Томас, Бледсо, все вот эти молодые там большие, братья Моррисы, Алексей Лейн, которого выбрали под 5-м пиком на драфте, а он там толком не играл в первом сезоне, да, потому что играл Тайсон Чендлер, потому что играли там другие игроки, я уже, честно, не вспомню, какой там был состав, но суть не в этом, суть в том, что это была яркая команда, да, вот, и, но после этого мы знаем, да, к чему оно пришло все, к 5 годам абсолютного прозябания, и до этого, да, у них были периоды, когда они не выходили в плей-офф, потом выходили, там, разрывали Spurs 4-0, свипали, ну, в общем, про Феникс вот, очень хороший был, да, у ребят на Патреоне подкаст про их дуэль со Spurs, середина нулевых, рекомендую всем вот вернуться послушать, но в том плане, что да, то, что ты сейчас говоришь, это безусловно так, ты прав про заряд уверенности, про стимулы, да, там и прочее, но нет никакой гарантии, что это повторится. Вот в чем суть. А вообще вот в сегодняшнем подкасте успел уже немножко послушать наших любимых коллег с Рингера. Крис Вернон, ссылаясь на некоторых игроков, ну, более опытных, выделил еще одну скрытую причину того, почему Феникс так преуспел в бабле. Потому что в нем не было женщин. Оказывается, что Феникс такой себе американский вариант города невест, и там, типа, очень много всего хорошего в этом смысле. И для молодых игроков очень тяжело иногда удерживаться от всех соблазнов и думать только о баскетболе. А здесь они думали только о баскетболе.
Вот вообще не с той стороны подход, но, слушай, прикольно, да. Это...
Ну, американцам в этом плане виднее,
понимаешь?
Мы помним, есть вот эти
локал. Понятно, статистику Хардена, да, мы помним, и коэффициент его полезности в матче. матчах, в зависимости от коэффициента крутости стрип-клубов в выездных матчах. И это, кстати, работало, как ни крути. Я понимаю, что за уши притянуто, так что, может быть, в этом есть смысл. Как бы молодые пацаны, злые, без женщин, две недели, какие две недели, месяц, потому что две недели до этого они заехали в бабл, и пацаны просто показывали невероятно крутой результат. Ну, в общем, приятно было за ними смотреть. Жаль, что прощаемся, в отличие... Ну, кстати, еще я вчера Сан-Антонио посмотрел. Ну, я смотрел этот матч только потому, что я денег поставил на все четыре команды, которые им надо было выиграть. Я поставил экспрессом, решил, а почему бы и нет. Ну, блин, к моменту старта матча в Сан-Антонио они уже понимали, что они никуда не выходят. Ну и, соответственно, там уже и заряды мотивации была не такая. Сан-Антонио тоже очень неплохо закончил вот эту доигровку. И очень интересное будущее у этой команды. У Поповича будем наблюдать за Сан-Антонио, потому что есть там какие-то проблески того, что игра будет меняться. И будут они как-то подстраиваться под... то, что творится в мире, то, что творится в лиге, и будут смотреться явно-явно интереснее. Так что в следующем сезоне ожидаем еще один шаг от Сан-Антонио немножечко вверх. Ну, Сакраменто, Нью-Орлеан мы в прошлом выпуске обсудили, поэтому к ним возвращаться не будем. Мемфис-Портленд. Мемфис-Портленд, уважаемые фанаты баскетбола, в субботу в 21:30 по Киеву и по Москве.
Завтра
в 21:30 по Киеву и по Москве. Будут играть первый матч плей-ина. Напомню вам правила. Если выигрывает Портленд, плей-ин заканчивается. Портленд выходит в плей-офф. Если выигрывает у нас Мемфис, то сразу же на следующий день бэк-ту-бэк будет играться еще один матч между этими двумя командами. То есть Мемфису нужно выиграть дважды. Портленду нужно выиграть всего одну игру для того, чтобы занять восьмое место и, собственно, попасть в первом раунде на Лейкерс. Этот матч будет в прямом эфире и на Виасате, и на Ситанте, и бесплатно на Мегаго, то есть везде вы его сможете посмотреть, абсолютно бесплатно, то есть вам вообще ничего не надо, просто зайти и смотрите в HD. Так что, ну, я думаю, к нему очень-очень будет большой интерес, я лично тоже собираюсь его смотреть однозначно. Там параллельно, конечно, Манчестер Сити с Лионом будет играть, но, по-моему, тут выбор абсолютно очевиден. Что ты думаешь по Портленду Мемфису? Потому что вот ты написал в чате одну фразу, в чате наших патронов с утра или вчера вечером, что, вот не буду цитировать, что, по-моему, Мемфис может только самих себя сейчас переиграть, а Портленд они вообще никак не выиграют. И я тут полностью согласен, я вообще не вижу, как Мемфис может переиграть Портленд, тем более два раза.
Я не вижу, но и давай я еще хотел добавить небольшой момент по поводу трипл-дабла, то, что ты сказал, да, в сегодняшнем матче Мемфиса. До сегодняшней игры рекорд по ассистам карьерный у Йонаса Валанчунаса был 5, а он сделал 12 ассистов в этой игре. Так что после особенно вчерашней передачи Джавейла Маги в игре Сакраменто Лейкерс, вот когда он там просто реально закосплеил Николу Йокича так, что, ну, Никола Йокич, я думаю, там подавился бургером в этот момент, если смотрел, конечно, этот матч, то вот дело пасующих центровых живет. По поводу матчапа, да, очень сложно мне увидеть. У меня единственное опасение, почему Портленд может не выиграть этот матч, единственное опасение, что очень уставшие лидеры, потому что мы об этом уже говорили, и нагрузка на Лилларде просто сумасшедшая, потому что Лиллард сегодня ночью сыграл всю вторую половину без замен, 44 минуты. Да, абсолютно сумасшедший матч, но понятно, что они свежие, да, говорят о том, что большой фактор того, что команды никуда не переезжают, то есть игроки заканчивают матч, идут в кровать, ну, вернее, идут там, где выполняют там какие-то свои там процедуры, да, восстановители, идут в кровать сразу. То есть нету перелетов, переездов, вот этого всего, вот этой траты времени, да, на которая все равно выносит, да, там, физическое состояние. И поэтому, типа, не такой большой фактор минуты, как могли бы быть в обычное время, но все равно на Лилларде очень большая нагрузка. Си-Джей Маккоум, как сейчас выяснилось, играет с переломом спины. Понятно, что это так звучит, перелом спины, да, как будто он прикол кровати. Ну, какие-то позвонки у него там немножко повреждены. Травма, я так понимаю, не особо тяжелая, и с ней можно играть, но в то же время наверняка он играет на уколах. И опять 44 минуты. И у Маккоума 44, да. То есть, и вот эти все нюансы на лидерах Портленда очень сильно откладываются. Да, конечно же, у них есть еще Кармело Энтони, Юсуф Нуркич и Гэри Трент, и абсолютно все великие вот эти люди, не будем их называть еще раз, со скамейки, вот, из Хорватии там, например. Но Вот это опасение вызывает. Все остальное, как бы, Портленд, да, действительно, у Портленда есть проблемы в защите. Большие проблемы в защите, потому что Портленд один из худших defensive рейтингов в бабле. По-моему, 20-й, если я не ошибаюсь. И, как мы видели, даже вот резервисты Бруклина, да, по большому счету, сегодня очень спокойно забивали. Кариса Ливерта сделали снова супер проспекта. И все вот эти вот моменты, они проявились очень ярко. Но в то же время, давай говорить о том, что Мемфису надо как-то, опять же, будет останавливать нападение Портленда, как-то останавливать Лилларда, как-то останавливать Нуркича, опять же. А кем это все делать? Ну, если на Нуркича там и Вайтсайд еще есть какой-то ответ, да, в лице Йонаса Валанчунаса, то я не совсем понимаю, как будет разрываться Джа, которому придется по-любому держать или Лилларда, или Макколума. Кто будет держать второго защитника? Кто будет держать Кармело? Вот эти все нюансы, они очень сильно бьют по Мемфису. У них нет должной глубины состава. Им реально не хватает трех человек, как минимум, да, чтобы сражаться. Потому что здесь, конечно, и Джастис Винслоу бы им не помешал. Может быть, сыграет, кстати, Тайус Джонс. Об этом писали, что... Возможно, он вернется на эту игру, но Тайус Джонс не сыграл за две недели ни одной игры, и очень проблематично видеть, да, большой импакт от него в такой ситуации, что его введут в эту игру. Ну и, конечно же, отсутствие Джарена Джексона, оно тоже скажется, потому что Rim Protection, потому что не будет возможности, да, там какую-то альтернативную защиту против Лилларда играть, и поэтому очень сложно мне реально увидеть сценарий, при котором... Мемфис-то, понятное дело, что зацепится, да, мы об этом уже неоднократно говорили вот за последние две недели, что когда у Мемфиса, в принципе, бежится или летится, как бы, да, то команда очень такая опасная, взрывная, она может выдерживать отрезки, но, опять же, без Джа мы статистику тоже уже приводили, лучше она не стала ни в коем случае. И вот эти отрезки наверняка Мемфис убьют. К тому же Портленду понятно, что им надо выигрывать один матч, потому что еще одну игру в контексте того, что плей-офф для Портленда в таком случае стартует уже во вторник. И там Леброн, который не играл со вчера, то есть это уже будет... Ну, то есть Леброн к моменту, когда, возможно, во вторник Портленд и Лейкерс выйдут на паркет, Леброн будет отдыхать 5 дней. А Портленд за эти дни сыграет 3 матча. Ну, может сыграть, да, то есть для Портленда критически важно выиграть с первой попытки, и я думаю, что у них это получится. Мемфис, конечно, будет стараться, безусловно, но, опять же, Джа не является суперзащитником, ну, в плане обороны, да, то есть ему через него явно нальют, а как только он сядет, то резервисты, я боюсь, не вывезут, в принципе, и начнутся проблемы, потому что у Портленда... Очень сильная атака, лучшая. У них лучшая атака сейчас в бабле. Да, у них действительно 20-я защита, но при лучшей атаке у Мемфиса же 18-я атака и 6-я защита. Немножко подровняли этот результат, но все равно я думаю, что... Ну, опять же, там по календарю играть с дублем Милуоки, играть против обескровленной Оклахомы, все это не так ярко. Поэтому я боюсь, конечно, за этот матчап в плане, ну, чтобы вот не было этого избиения, но в то же время ты говорил про Феникс, про опыт. Тут тоже важно говорить про опыт для Мемфиса, потому что это будет действительно самая большая игра в карьере Джа Моранта на первый же сезон. Я думаю, что это круто. Жаль, что в ней не сыграет Джарен Джексон, но есть Брэндон Кларк, есть другие молодые ребята. Даже для Грейсона Аллена, я думаю, это будет большая игра, хотя он у нас чемпион мартовского безумия. В общем-то, у Портленда есть все на руках, чтобы выиграть. Я только боюсь за усталость действительно, и что Мемфис теоретически может их как-то там не перебегать, но ну как-то остановить эту машину, но будет очень сложно. Преимущество во всех линиях у Портленда есть.
Да, согласен, действительно, Портленд фантастичен сейчас, и вот эта магическая цифра 53 у Лилларда, добавлю немного к той статистике, которую ты сказал, за 8 матчей в бабле Лиллард сидел на скамейке только 53 минуты. Ну, то есть это космос, это прям... слишком много, то есть он отдыхает в среднем меньше 10 минут за матч, какой меньше 10, меньше 8 минут за матч, и так как бы не перегореть раньше времени. Ну, будем надеяться, что не перегорит, будем надеяться, что все будет хорошо с Лиллардом. И, кстати, 53 это также процент его реализации трехочковых в этом бабле, что, ну, вы сами понимаете, не является нормальной цифрой. Ну, какие, блин, 53%, успокойтесь. Рано или поздно это должно упасть. Ну, Гризлис вчера свою работу сделали, они должны были сделать, они ее сделали. Я думаю, для Мемфиса, в принципе, факт того, что они попали в этот плей-ин, то, что они остались хотя бы вот в этой девятке, это уже должно быть неплохим результатом, потому что поначалу у Бабла, мы помним, как они плохо стартовали, вообще ничего не получалось, и казалось, что команда может какие-то 0-8 отхватить, да, мы помним ту первую победу, которую они выцарапали, которую мы обсуждали в день рождения дочери Моранта. И так далее. То есть, ну, молодцы, зацепились. Ок, что будет в плей-ине? Ой, ну я бы не поставил. Ну, два раза. Очень-очень сложно будет. Но потрепать нервишки они могут. Это, я думаю, с этим никто не будет спорить. Вообще, на Западе, в принципе, все давным-давно устаканилось. И мы знаем уже все пары. Мы знаем, что в понедельник стартует плей-офф. В понедельник будут сыграны уже первые игры. Сразу, давай прямо сейчас, пока мы не перешли еще там к Востоку. Я прям в диком восторге, когда я увидел расписание плей-офф. Я прям аж плакать захотелось. То есть... Каждый день будет играться 4 матча, ну то есть пока будут идти все серии. Каждый день будет играться 4 матча, начинаться игры будут либо в 20:00, либо в 20:30 по московскому времени. И идти будут друг за другом каждый день. То есть у нас не будет накладок в матчах плей-офф. Разве что в одном из матчей будет сыграться овертайм, тогда второй будет стартовать, собственно, вовремя. А так вы при желании сможете посмотреть вообще все игры плей-офф NBA друг за другом. Такого не было никогда. И мне кажется, что это лучшее, что случилось с баскетболом за последние лет, эдак 50. То, что вот будет такая возможность посмотреть, и это прям невероятно круто. И, скорее всего, если вы посмотрите на эту разбивку, скорее всего, когда с понедельника начнут появляться программы передач наших телеканалов, есть у меня ощущение, что чуть ли не все матчи плей-офф будут показаны либо на Виасате, либо на Сетанте, либо на Мегаго. И это прям вообще бомба. То есть, если что-то не будет показано, это будут реально единичные случаи. Так что тут я пока в восторге. Мне это очень нравится. И я думаю, это большой-большой плюс для популяризации баскетбола. То, что с утра до ночи у нас на протяжении там полтора месяца будут прям фантастические игры. Ну, две недели уже идут, и еще там месяц-полтора у нас впереди. Так что прям кайф. Лойс. Молодцы. Красавчики. Так вот, Запад закончил, Восток у нас тоже закончил, уже места не поменяются. На Западе, правда, есть еще вероятность того, что на пятое место опустится Оклахома, Хьюстон поднимется на четвертое. Ну, не то чтобы есть какая разница, есть какая-то разница, разницы абсолютно никакой, и кто какое место займет, ну, кто там, в чей цвет будет перекрашена арена во время игры, я не думаю, что это так принципиально, там, чей диджей будет играть, я не знаю, может, это имеет важную, не знаю, какую-то важность для Хардена, там, или для Пола, но в принципе мы точно знаем, что Лейкерс играет против Портленда или Мемфиса, Клиперс играет против Далласа, Юта против Денвера, Оклахома против Хьюстона, ну и на Востоке мы тоже все пары знаем. И перед тем, как перейдем к превью Востоку, ну давай, наверное, сделаем то, что сделала НБА. НБА там нашла спонсорскую интеграцию и прилепила еще одного спонсора, и будут называть MVP Бабла, будут делать All Bubble Team, мы, в общем, уже это делали. Делали посередине Бабла, еще до того, как НБА решилась на это. Ну, почему бы нам сейчас вообще все награды Бабла не раздать? Вот так быстренько. Но MVP Бабла, я думаю, мы понимаем, да, кто? Хотя претенденты
есть. Ну, очевидно,
есть.
Я тебя только поправлю. НБА будет давать лучшего игрока и лучшего тренера. У них не будет там наград, типа, там, новичок.
А давай у нас будет.
Ну, давай будет, без проблем.
Ну, да. Смотри, Лилард понятно. Лучший тренер, я думаю, тоже понятно. Или
Монти
нет?
Вильямс?
Монти Вильямс,
но
да.
Я бы, давай, важно назвать Джака Вона просто, озвучить это имя, да, потому что Бруклин, если опять же, да, вспомнить первую игру их в Бабле, когда из них Орландо ожидаемо сделала котлету, после этого люди прошли Бабл 5-2 и могли бы и 6-1, в принципе, да, сделать. Все это происходило вот с командой, да, где, например, играл такой человек, как Джеремайя Мартин. Два дня назад я не знал, кто это, к своему стыду, вот честно. Вот, например. Человек,
ну, я
там
до сих пор не знаю, кто это, да, я знаю, что он 25 очков набрал и так далее. Ну, к всеобщему стыду, я когда посмотрел вообще ростер Бруклина, я как бы из этого списка 15 человек знал, 8, 10 с натяжкой, там где-то в NBA Live на мобильном телефоне видел некоторые фамилии, все. То есть некоторые люди для меня были совсем рандомными чуваками, которые непонятно откуда, непонятно что делают, непонятно как играют. Они там выигрывают и выигрывают у серьезных людей, играют классно. Да, вон, конечно, стоит его отметить, потому что невероятная работа проделана с вот этим суповым набором, и Бруклин в плей-офф, и Бруклин в плей-офф, я уверен, еще и потрепает нервишки Торонто, то есть Торонто это не та команда, которая была там в первые 3-4 дня, в первых 3-4 матчах этого бабла, и, ну, мы знаем привычки Торонто, мы знаем привычки Бруклина, так что, ну, вполне возможно, первый матч в плей-офф они у них зацепят, так что, да, Вона тоже отмечаем, но отдаем, наверное, Монти Уильямсу, да?
Ну да, очевидно, Монти Уильямс заслужил большой-большой респект. 8 побед. Да, конечно, Фениксу где-то повезло, да, повезло забить этот сумасшедший мяч Букера в игре с Клиперс. Потом ему повезло в последних играх сыграть с командами, которые были не слишком мотивированы, ну, в турнирном отношении. Опять же, тот же Даллас, да, но 8-0 есть 8-0, и здесь, ну, важно отметить, да, работу очень большую, очень качественную, особенно с учетом отсутствия Аарона Бэйнса, что тоже, да, смущало, как они будут без бэкапа центра играть. Ничего, Дарио Шарич справился с горем пополам, ротацию разделили. Нет, все здорово, молодцы.
Эй, тогда лучший защитный игрок бабла. Есть идеи?
Ну, Майкал Бриджес напрашивается.
Бриджес,
да,
напрашивается. Может быть, еще, ну, я не знаю, даже не знаю, кто еще. Ну, Бриджес, да.
Фред Ван Влит.
Ну, Ван Влит тоже неплохо туда смотрится. Филадельфия, Индиана, Майами, Милуоки, наверное, никто отсюда. Лейкерс, Клиперс, Денверс, Оклахома. Вот, может, кто-то из Оклахомы?
Ну, Лю Дорт в первом раунде проверится.
Да, вот Лю Дорт, кстати, тоже неплохо. Вот Лю Дорт, Бриджес и...
Ну, я думаю, что Бриджес. Консенсус, все-таки да. Бриджес впечатлил очень многих, потому что и линия статистическая у него мощная, и выглядел он хорошо. Он перекрыл кислород Чиджию Уоррену в той игре, да, когда обе команды имели по 3-0, и Уоррен имел сколько, 41, по-моему, очко, да, в среднем за игру. Бриджес дал ему забить 16, что ли, или 17. Вот поэтому, да, Майкал очень-очень радует глаз, потому что мы вот тоже с Андреем на эту тему общались несколько дней назад, что, ну, Майкал был одним из наших любимых игроков на том драфте, на драфте 2018 года, потому что, ну, мы думали, что вот он, ну, то есть can't miss, да, вот can't miss prospect, то есть у него все-все есть, да, 3&D, сумасшедший wingspan, отличный бросок трехочковый, и в этот момент, конечно, хочется передать еще один привет Брэту Брауну, который тогда был интеримом, генеральным менеджером Филадельфии, и обменял Майкала Бриджеса, чья мама работает в офисе Филадельфии, Феникс, за будущие пики. Вот, я думаю, что сейчас Филадельфии бы он не помешал.
Блин, я не знал про эту историю. Ну, Брауна надо гнать за это. Ну, что это за беспредел? Ну, как это? А где Легаси? А где вот это вот все? Где динамика?
Причем, ну, они же
сердца?
Его выбрали, а потом обменяли. Ну, понятно, то есть, понятно. Они же его выбрали по 10-м пикам, и все как бы, о, ну, класс-то, типа, да, вот такая вот красивая история. Потом произошел обмен. Я уже, честно, забыл, на кого там они что меняли, но суть в том, что...
Им надо пример взять с Динамо Киев и как бы брать людей только с филадельфийскими сердцами, как бы, и не отпускать их до старости.
Ну, человек из Виланова, действительно.
Тем более из Виланова. Ну, что вообще, ну куда, ребята, прям вообще плохо. Лучший новичок бабла. Ну, наверное, Джа.
Ну, Джа, ну, Майкл Портер в какие-то моменты доставлял интересные вещи. Вот, но Джа, конечно, Джа молодец.
Мы Портера похайпили уже в прошлых подкастах, так что не будем вспоминать. Джа, ну да, Джа тащит на себе команду в отсутствие Джарена Джексона.
Ну и давай тогда еще тоже Келдона Джонсона здесь упомянем, потому что тоже новичок, как ни странно, да, то есть человек, который вообще не имел минут в ротации Spurs перед сезоном, ну и по ходу сезона очень мало играл, здесь такой стал прям важный человек и буквально все матчи очень здорово провел. Келдон, рад за него искренне, он упал на драфте в ниже ожидаемого, но вот сейчас он выбрался, я думаю, в следующем сезоне будет играть побольше.
Ну, стоит отметить, что, будем честны и откровенны, провалился пока в бабле Кендрик Нан, то есть тот, кого больше всего ждали, действительно, ну, вообще ничего, ну, про Зайона мы уж вспоминать не будем, мы 2 дня, сколько там, 4 дня назад поговорили про Нью-Орлеан, попрощались, да и плывите себе.
Про поводу Зайона, да и не хотели о нем вспоминать, но меня реально шокировала статистика, он за 100, сколько там минут на поле не сделал ни одного сетевого блока. Это человек, которого в колледже статы были 2 плюс 2 по сетевым блокам. Ну, то есть, 2 перехвата в среднем за игру.
Да, и это была одна из основ его, да. Это была одна из его основ, на которые обращали внимание. Ни одного стила блока. Ну, блин, ленивый. Как-то играл он лениво, либо жирный. Я не знаю. Будем ждать ноября или когда там рестартанет сезон новый НБА. Потому что пока вообще непонятно, Зайон что, куда и как. Потому что мощь есть, сила есть, все, что надо, есть. Но вот чего-то не хватает. А чего... Ну, наверное, здоровья. Ладно, Зайону, здоровья, пусть бежит. А All Bubble Team, я думаю, ничего не поменялось с прошлого нашего выпуска, как бы, да. Букер Уоррен точно. А кого еще
Лиллард.
добавили? Лиллард, да, Лиллард, Букер Уоррен. Если
ну,
брать
можно
без
Хардена
позиций.
Добавить.
Харден, ну давай тогда без позиций берем, у нас все будут
ну,
защитники.
Ну вот, не, ну в принципе по позициям новый ресурс, потому что три задних плюс Уоррен на 4, ну как Индиана в принципе играет. Ну и кто-то из центров, ну у нас был Никола Йокич, я в принципе от этого не отказываюсь. Эйтон себя хорошо показал, кстати говоря, вот в последних играх. Юсуф Нуркич молодец.
Ну Бама Дебайо еще неплохо.
Бама Дебайо молодец, да. Ну вот тут можно выбрать на усмотрение публики.
Ну 4 человека, я думаю, бесспорные абсолютно, как бы Букер, Харден, про них мы не будем даже говорить, это понятно, что эти ребята должны быть в пятерке, так же как и Уоррен, которого, конечно, научились против него защищаться, и Микел Бриджес тоже защищался против него, и Джимми Батлер против него прям шикарную игру показал, то есть вцепились просто в глотку, и как бы Уоррену уже стало не по себе в этих играх. В общем, бабл продолжается, в бабле будут сыграны еще игры, ну это уже после записи нашего подкаста, еще будет 4 матча сыграны сегодня ночью, Денвер против Торонто, Майами против Индианы, второй матч за 3 дня, и мы знаем, что они в первом раунде, начиная с понедельника, опять продолжают играть, так что там ситуация, при том, что не 9 раз могут сыграть за 1,5 недели, она по-прежнему реальна, и это вполне может произойти. И Оклахома у нас играет против Клиперс. И последний матч, который будет сыгран в ночь с пятницы на субботу, Филадельфия будет играть против Хьюстона. Ну, это уже для любителей, ну, вы в курсе, кого? Вот этих Анферни Саймонсов и прочих людей, Джеремая Мартина. Я думаю, вот такой вот у нас интересный баскетбол в этих играх будет. Поэтому смотрите, если есть большое-большое желание. Но лучше сэкономить свои силы и посмотреть в субботу вечером великолепный матч Портленда Мемфиса. Заканчиваем с регуляркой. Кстати, хотел быстренько еще так чисто по лидерам сезона. Все-таки сезон закончился, да, регулярный. Можно посмотреть лидеры сезона, кто у нас, что у нас. По минутам Си-Джей Макколум, но это понятно, потому что Портленд больше всех сыграл. По броскам с двухочковым 1068 бросков Рассел Уэсбрук. По трехочковым Джеймс Харден 295. Попытки трехочковые Джеймс Харден 834, количество промахов с игры Джеймс Харден 835, что интересно, 834 трешки он бросил и 835 бросков он не попал в сумме трешки и двушки, такая хорошая цифра, близенькая. Количество свободных штрафных бросков. Джеймс Харден 687 забитых, 795 выброшенных. То есть и здесь он, конечно же, лидер по ассистам. Впервые в своей карьере лидером стал Леброн Джеймс. 684 ассиста, 10,5 в среднем за игру. По подборам Руди Гобер, по стилам Джеймс Харден, по блокам Хасан Уайтсайд 196 блоков, по потерям Харден, по фолам Дилан Брукс из Мемфиса. Очень интересно. Ну, по очкам третий сезон подряд у нас лидер Джеймс Харден. По проценту реализации Руди Гобер, что, в принципе, понятно. И по проценту трехочковый Джордж Хилл из Милуоки. Вот это интересно. Я что-то не обратил внимания. Реддик второе
я
место.
Я открыл сейчас еще advanced статистику. По defensive рейтингу лидерами являются 6 игроков Милуоки.
Прекрасно, прекрасно.
Вот, в первой десятке. Лучший атакующий игрок лиги Данила Галинари.
Подожди, атакующий или по offensive рейтингу? По offensive рейтингу и Вица Зубец,
по offensive рейтингу, по offensive... Не, ну, я не знаю. Вот на сайте NBA показывает, что...
А на Basketball Reference и Вица Зубец 133,6 offensive рейтинг.
Ну вот... Ну, свои метрики, понятно, да, там, свои Кавай, Лука Дончич, ну, тут в десятке 5 игроков Далласа, например, да, вот для понимания. А по нет-рейтингу тоже 4 из Милуоки, потом идет Кавай, вот, по, вот, интересно, что по ассист-турновер Тайус Джонс лидер, да, и вот мы, собственно, возвращаемся снова к тому, что как его не хватает, в принципе, да, своей команде. Ну, и вот самое, наверное, смешное, что, ну, опять же, в лидерах по пейсу из 10 игроков, 7 игроков Милуоки, но на самом первом месте находится Кайл Корвер, которому 40 лет, и где Кайл Корвер, а где лидер лиги по пейсу, вот не совсем понятно, но такая вот статистика.
Ну, Кайл деле. Корвер, это звучит смешно, конечно, Кайл Корвер.
Ну, как есть. По поводу, я еще просто хотел добавить два момента по поводу побьет ли бабла, да, вот таких вот, ну, если вот мы с наградами, да, уже там заканчивая. Для два таких вне паркетных, да, победителя бабла для меня больших. Первый победитель — это пиар-служба Феникса. Это просто феноменальная работа. то есть пиар-службы Феникса, людей, которые, ну, SMM, да, вот этого отдела, потому что, во-первых, люди просто переименовали свой Твиттер, когда у них было 6-0, и они продолжили делать, да, вот эту всю историю. А, сумасшедшую абсолютно. Вчерашний их вот этот твит «Доброе утро всем, кроме игроков Мемфиса и Портленда». А, ну и, конечно же, то, что вот прошло вирусно и прошло очень круто. И вот и в российских сетях я видел, и я в Facebook себе постил, и очень много лайков нафармил на этой теме. А, представление команды вот перед седьмой игрой. Когда игроков представляли, они записали видео всех родственников, то есть там дочь, там сестра Деандре Эйтона, семья Кэма Джонсона, друзья Рики Рубио, сестра Дэвина Букера, да, вот эти вот люди, ну, объявляют там, да, там, from Arizona, 6'11", number 22, Деандре Эйтон. И реакция, конечно, Деандре Эйтона, она была, ну, то есть они не понимали, что вообще происходит, откуда звук сначала, да, куда смотреть, и потом вот такие вот, ну, прям очень тяжело им было собраться там первые несколько минут, но очень искренне, на самом деле, очень круто придумано. И вообще у Феникса, да, образцовая работа вот этих служб клубных. Их нужно обязательно
за это... Фанатов за счет Твиттера и соцсетей, фанатов у них добавилось, конечно, очень много. То есть все вот эти видосы...
Я думаю, что только вот за счет этого одного видео, да, как команду представляют, да. У них добавилось реально круто. А еще с учетом того, что команда выигрывает постоянно, да, я думаю, что действительно на Феникс очень многие люди, которые там не знают о такой команде, не следят за НБА, или наоборот там следят, но не определились с тем, за кого им болеть. Я думаю, вот сейчас у Феникса будет действительно много болельщиков новых, потому что команда молодая, есть явный лидер звездный, есть там второй классный крутой игрок, есть, ну, просто классные игроки, типа того же Рики Рубио. Поэтому, да, вот это первый победитель. Такой для меня большой бабло. Второй победитель — это НБА. Все боялись. Все боялись этой идеи. Ни одного позитивного теста. Даже Лу Вильямс, прости господи, вернулся и играет. Несмотря на все его вывихи, как бы, да, вот люди приезжают, уезжают, все как бы все на месте. Баскетбол хороший, трансляционные вещи, ну, работают, да, там можно там соспаривать, но, в общем, это все действительно круто. И, ну, как говорили, я не помню, в каком-то подкасте кто-то говорил по НФЛ, по-моему, какой-то из специалистов по НФЛ говорит, что если НБА не сделает этого, то спорт можно года на два закрывать, в принципе, в мире. Потому что, ну вот, наверное, немецкая Бундеслига, да, футбольная, и NBA — это такие две лиги, да, которые там, ну, держат вот, ну, стандарт. Ну, не в плане там, ну, про футбол там, качество игры там отдельно, но вот в плане организационном, да, вот в плане планки того, как это должно выглядеть. И в этом смысле, конечно, NBA проделала тоже, ну, немцы им во многом. И Сильвер говорил об этом и в интервью, что и баскетбольная немецкая лига, и футбольная немецкая лига очень сильно помогли своим опытом NBA в некоторых нюансах, да, вот в плане там тестирования, опять же, в плане ограничения пространства и в плане нормализации логистики, но NBA стоит, конечно, отдать должное, потому что феноменальная работа. Посмотрим, как сейчас оно пойдет, да, потому что читали мы все, конечно, и посмеивались с этих новых норм о том, что можно членов семьи будет приводить в зал, и там, конечно, вот это была смешная история, что положен бесплатный билет одному члену семьи и одному ребенку, который ниже какого-то роста. И Лука Дончич тегнул в Твиттере Джей Джея Барея, написал «You are eligible». Вот.
Это неплохо.
Да, это была, конечно, эта история. Ну, в общем, то есть понятно, как-то еще семьи, да, приедут, там, зайдут, и как вот этот момент, да, повлияет. Но первая часть бабла, как мы видим, прошла просто идеально для NBA. И в этом стоит им отдать должное. То есть, да, без зрителей играют, да, немножко не то. Да, немножко, да, мы там грешим, да, на игры, которые не имеют никакого значения, вот как сегодня, например.
Ну, мы всегда на них грешим, ну, лол, ну, каждый сезон, какой бы он ни был, под конец вот все скатывается вот в это, как бы, это понятно, это абсолютно понятно, я не вижу смысла с этим спорить и называть, что это какой-то минус бабла, нет, это не минус бабла, это минус регулярного сезона на 82 игры.
Вот ну, я все. Вот, ну, единственное, что я бы вот в этом смысле оговорился, что, ну, все равно вот я, ну, это мое, наверное, личное какое-то, да, вот насмотревшись вот этой вот европейской возни баскетбольной летом, и сейчас, смотря игры о том, вот, что, да, вот, как там, ну, считая там, сколько кому надо выиграть, сколько там эти выходят, эти не выходят, эти пролетают. И у меня какое-то уже впечатление, знаешь, что игры там плей-офф должны там максимум из двух матчей состоять. Ну вот как-то мозг перестроился, да, и тяжело будет вернуть состояние, когда на 4 игры, то есть полностью, да, но ну, придется возвращать к NBA все-таки. Наверное, просто первый раунд, может быть, стоило немножко сократить. Хотя, не знаю, не до конца уверен, просто вот такое ощущение, что, ну как, если уже это ненормальный сезон, то давайте и плей-офф какой-то сделаем такой какой-то интересный. Но...
Ну, не знаю, не знаю. Вот тут у меня такого ощущения нет. Вот в хоккее сделали первый типа квалификационный раунд Best of 5, а не Best of 7. Ну и получилось так себе. Как-то слишком много сенсаций, как-то, ну вот-вот не то. Ну, как бы вот видно было, что серия слишком короткая. Вот реально, из 5 игр серия слишком-слишком короткая. То есть... Не знаю, как бы это на НБА повлияло, ну да ладно. Я от себя хочу добавить, что у меня, вот я в диком восторге от того, как вернулась NBA. Может быть, из-за того, что другого спорта нет, да, и мы так сильно соскучились, и лето непривычно, поэтому настолько много, настолько интересно, настолько круто. Но вот я тоже поймал себя на мысли, что мне в этом бабле прям до идеального не хватает буквально вот три составляющих. Вот и все, и это был бы идеальный бабл. Это... Стеф Карри, Клей Томпсон и Дреймонд Грин. Вот были бы эти три, и была бы команда Golden State, ну, в нормальном виде, вот это был бы костер. А так, ну вот не хватает их. Вот прикинь, если бы их еще туда, в этот запад кинуть. Это же вообще был бы костер, но... Next year, ребята, next year, пока и без них разберемся. Они нас, в принципе, за 5 лет задолбали, поэтому пусть отдохнут себе. Они там тоже во всех подкастах ноют, что им скучно дома. Ну, нефиг было так сезон играть. Вот зашли бы вместо с Феникса, и вот как бы они... работали бы до конца, выигрывали, пытались показать себя. Ладно, перейдем к превью Востока, наверное. Плей-офф стартует уже в понедельник, 17 числа. И первый матч, если я не ошибаюсь, Бруклин у нас.
Нет, первый матч Юта-Денвер. Ну, вообще, если брать полностью, матч, да, историю. Если брать Восток, то да, Торонто-Бруклин, первая игра. Ну, как обычно, у Торонто в первый день...
Ну да, Бруклин-Торонто, Филадельфия-Бостон, после них Филадельфия с Бостоном первых 4 своих матча играет в один таймслот в 1:30 по Москве, а вот первый таймслот не всегда будет занят Востоком, то есть в 8:30 вечера или в 8 вечера по Москве не всегда будет играть Восток, то есть там 18 числа Орландо-Милуоки, 19 Бруклин-Торонто, 20 Майами-Индиана, 21 Торонто-Бруклин, ну а вот в первый день Юта-Денвер первым заходом играет, то есть так вот непонятно, почему это
Наверное,
сделано.
Наверное, потому что это команда с европейскими лидерами. Вот у меня есть такое предположение.
Ну, я имею в виду, что потом за 2 недели ни один день не стартует матчем Западной конференции. Все дни стартуют матчами Восточной конференции. И мне это немножко нелогично, потому что Юта-Денвер, игра в понедельник. Ну, я напомню, что Солт-Лейк-Сити и Денвер находятся довольно далеко от Майами, имеют еще и 2 часа разницу. То есть для местных зрителей этот матч будет стартовать в 11 утра в понедельник.
Это немного странно.
Ну да, согласен. Тем более там сейчас карантин, никто никуда не ходит. Мы сейчас обсуждаем Восток. Бруклин-Торонто стартует 17-го, Филадельфия-Бостон стартует 17-го, 18-го Орландо против Милуоки и также 18-го Майами против Индианы продолжают свою зарубу, свой великий марафон. Давай, наверное, начнем с двух матчев лидеров, с двух матчапов лидеров, то есть Бруклин против Торонто и, конечно же, Орландо против Милуоки, и попытаемся найти хоть какие-то варианты. Потому что, если честно, я вчера уже про эту тему шутил, но если честно, вот если брать этих два матчапа, ну я не верю, что здесь будет 10 матчей. Я думаю, 9 максимум. Я думаю, тут будет 4-0-4-1, не знаю кто. Но 4-0-4-1 мне смотрится здесь как самый идеальный расклад. Ни Бруклин, честь им и хвала, большие молодцы, 5-2 бабл, 5-3 в сумме, вау, красавчики, в конце могли похоронить Портленд. Лаверт играет, молодежь играет, ноунеймы играет, но что они будут делать против Торонто в длительной, затяжной серии, я не знаю. И то же самое Орландо-Милуоки. Орландо смотрится как полностью разбалансированная команда, наверное, самая серая команда этого бабла. Даже Вашингтон какие-то оставил впечатления, не знаю, может это после драки Яниса и Вагнера, но как-то после Вашингтона остались впечатления хоть какие-то. От Орландо вообще ничего не осталось, да, кроме травмы Айзека, кроме великолепного приземления на свою голову Веса и Вунду в первом еще матче. И вот все, что я могу вспомнить про Орландо. Как тебе эти серии, что ты думаешь по поводу Бруклина, Орландо и их шансов?
Как мне эти серии? Победа Милуоки в серии с Орландо 1-0-1. Победа Торонто в серии с Бруклином 1-0-3. Вот и все примерно то, что нужно знать об этих
То
сериях.
есть экспрессом 1.035 можно где-то разбить, да?
Ну
Ну,
да.
ух ты, прикольно, прикольно, прикольно.
Мощненько, да, согласись. Вот, ну, если серьезно говорить, то, конечно, у Орландо здесь шансов нет никаких, потому что у них огромные проблемы с составом. У них травмировался Аарон Гордон, ну, не совсем серьезно, да, но может пропустить какую-то порцию серии. Терренс Росс вообще уехал из бабла по своим причинам. Джонатан Айзек, понятно. И, в общем-то, остаются люди. Даже я очень смеялся с новости о том, что вот какая-то была игра из последних Орландо, которая уже тоже ничего не решала, и в ней Мо Бамба не сыграл, потому что у него мигрень. Вот у Мо Бамбы мигрень. Твою мать! Ты вообще в баскетбол когда играл в последний раз на нормальном уровне? Вот тебе дают возможность. Вот никто не играет из твоей команды. Блядь, тебе мигрень. Ё-моё. Вот. И, в общем-то, когда у вас стартует Гэри Кларк на четверке, при всем уважении к Гэри Кларку, пику позднего второго раунда, несколько летней давности, ну, у вас проблемы, честно говоря. И у Орландо я не вижу, да, особых перспектив в серии с Милуоки, особенно если Милуоки будет настроена. А я думаю, что Милуоки будет настроена, потому что Милуоки из 8 матчей вот этих первых по-хорошему там играла в 2-3 максимум, и то отрезками. Я думаю, что Милуоки надо набирать обороты. Я думаю, что они подойдут к этой серии достаточно настойчиво. И вот тут варианта, что это будет не свип, я не вижу, если честно. В серии Торонто-Бруклин, ну, может быть, да, Бруклин там где-то на резкости, но, опять же, да, первый матч в случае с Торонто мы всегда там, да, выводим в зону риска, потому что, ну, это Торонто. Да, так у них исторически работает, даже в чемпионском сезоне они умудрились проиграть первый матч Орландо год назад. Поэтому, да, Бруклин опасен в этом смысле, но, опять же, на длинной дистанции Торонто, я думаю, просто их перекусит, переедет, и за счет защиты, за счет использование, ну, правильных лайнапов у Ника Норса большое-большое преимущество над Джаком Воном. Хотя вот эта серия выглядит, ну, поинтереснее, да, чем она казалась бы, да, потому что Бруклин действительно сейчас набрал вот обороты, и та команда, которая, ну, то есть она заходит на хорошем ходу в плей-офф. Чего, да, не скажешь о Торонто, но опять же у Торонто, мне кажется, они немножко притормозили, они снизили минуты лидерам, понимая, да, что нужно немножко подготовиться. Плюс у Торонто объективно длинная скамейка, есть с кем играть, и надо было проверить людей. Поэтому я тут не вижу особых проблем для Торонто, но здесь одна победа Бруклина, она выглядит вполне реалистично, потому что где-то вот где-то у них может быть полетит излишне, где-то Леверт может быть сыграет матч похожий на тот, который он сыграл с Портлендом, где-то может там у Джо Харриса пролетит 10 трешек. Вот, кстати, появилась новость пару минут назад, что переподписание Джо Харриса летом является главным приоритетом трансферной кампании для Бруклина, сказал Шон Маркс в интервью. Ну, вот мы увидим, я думаю, это все. Но Бруклин, да, будет сражаться, но больше одного матча они у Торонто не заберут, мне кажется, ни при каких обстоятельствах.
Если бы тебя заставили выбирать, как провести, например, вот следующие 12 часов своей жизни, посмотреть полностью серию Милуоки против Орландо этого года или серию Милуоки против Детройта прошлого года, что бы ты выбрал?
Ну, наверное, этого года, потому что там вообще было как-то безыдейно. Тут все-таки есть еще Маркел Фульц хотя бы, я не знаю. Мы же помним, что Михайлюк-то же сломался в прошлом году перед плей-офф. Он же плей-офф не играл. Вот. На что смотреть там?
Ну, поэтому и безыдейно, как бы на Драмонда, на что там еще было смотреть? Тут не совсем весело.
Ну, фанаты Драмонда у нас немножко другой человек, не я. Из тех двух, которые сейчас в эфире, не я фанат Драмонда.
Чёрт, я думал, ты не будешь палить, сказал бы, что кто-то в чате патреонов там фанат Драмонда. Все нормально, Драмонд вернется, еще всем покажет, что к чему и как. Не хватало его тоже в этом бабле, как бы, куда без него. Ну, Бруклину остается пожелать удачи, потому что мы понимаем, что у Бруклина, ну, самое главное — это не этот сезон, самое главное — это, да, то, что будет в межсезонье, то, что будет в следующем сезоне, и то, кто из этих игроков там останется, закрепится и будет держаться. Кстати, большой плюс вот этого бабла, то, что, опять-таки, и тренерский состав, и, в принципе, фронт-офис посмотрели на возможности того же там Луава Кабарота, да, и понимают, оставлять, подписывать, что там вообще делать с этим ростером, ну, потому что мы понимаем, что Бруклин скоро вернется в те времена, в то рабство от salary cap, в которое он когда-то засел в конце десятых, до конца нулевых годов, так что надо сейчас думать Бруклину, кого оставлять, кого подписывать и за какие бабки кого подписывать, сколько платить Харрису, потому что, ну, мы понимаем, что денег как бы не особо много под кепкой остается у Бруклина, так что будем следить и ждем, реально, ждем шикарного матча от Ливерта, не знаю, от Джонсона, которого я уже хвалил однажды в наших подкастах, потому что мне прям очень понравился этот молодой человек, Тайлер Джонсон, я никогда не обращал на него внимания, но он прям очень неплохо отыгрывал в некоторых играх, как-то вот в каждом матче я зацепляюсь за него взглядом и слежу, ну, неплохо, и, кстати, вчера он тоже, по-моему, выдал матч, больше 10 очей набрал против Портленда, то есть на что посмотреть. Ну, а про Орландо, ну, пусть играет, короче, все нормально, я думаю, вы последите, если у вас будет желание прям уснуть за матчами Милуоки. 100 очков в разницу тотально за 4 матча Милуоки может и не пробить на самом деле, поэтому не надо так вот заранее хоронить, все может быть. Погнали дальше, погнали к следующей серии, к серии, которую... Ну, не знаю, начали готовить год назад, 2 года назад, в пресизоне, первые 2 недели сезона. И, весь год, весь Восток, абсолютно все битрайтеры, с одной и с другой стороны, все абсолютно готовились к серии Бостон-Филадельфия. Правда, в начале сезона эту серию рассматривали немного не так, после великолепного старта Филадельфии, после такого грузного и не самого удачного старта Бостона. Смотрели на эту серию как на 4-5 место, возможно, как на 3-6, только наоборот. Но в итоге мы историю знаем, мы знаем, что произошло с Филадельфией в сезоне, мы знаем попытки найти правильный сетап, правильный стартовый лайнап, мы знаем попытки перевести Симмонса на немного другую позицию, Шейка Милтона ввести, Хорфорда посадить в запас, потом после травмы Симмонса опять все переиначить, как-то менеджить здоровье Эмбиида и так далее, и так далее, и так далее. Ну и вот мы в итоге приплываем к тому, что Филадельфия занимает у нас сейчас 6-е место, Филадельфия будет заканчивать этот сезон без Бена Симмонса, и им придется играть против довольно неплохо разогнавшегося Бостона. И во всем этом матчапе, да, я вижу для Филадельфии только один большой, смешной и очень дико бесящий всех, кто против него играет, плюс. Все остальное — это минус. Кто будет защищаться одновременно против Хейварда, Тейтума, Брауна, Смарта, Кембы и так далее, и так далее. Ладно, если еще Кемба, Смарт, окей, то кто будет защищаться против вингов, мне пока непонятно. Ричардсон, мы уже говорили, это не тот игрок, которого хотели бы видеть. Хорфорд — это игрок, который вообще не вписывается в эти матчапы, ни против кого из своих бывших тиммейтов. Ну и в итоге мы получаем, что у Филадельфии есть один простой X-фактор — это Эмбиид. И Эмбииду придется как-то противостоять. Ну, я думаю, что-то придумает Брэд Стивенс, которому новый контракт дали. У него там есть и Тайс, и Кантер, и Роберт Уильямс III, и бросать их на этого Эмбиида как-то там сдваиваться они будут. Но, думаю, Эмбиид, ну, свой импакт внесет. Но все остальные очень маловероятно. Поэтому в этой игре беру на себя смелость, как болельщик Бостона, и поставлю на то, что Филадельфия выцепит, ну, максимум 2 матча. Прям с большой-большой натяжкой.
Ох, какой ты смелый. Ай!
Ну ладно, 4-0.
Если бы ты сказал свип, я еще понимаю, вот это смело было бы.
Ладно, 4-0 в говно, все.
Ну вот, вот это смелее, я понимаю. Но мне очень понравилось по этому поводу на Атлетике, где вот превью серии со стороны бостонской, и просто написано «Key matchup, Embiid vs. everybody». Вот, лучше не скажешь просто, в принципе, потому что действительно все упирается в Embiida в этой серии. Вся способность вообще Филадельфии противостоять Бостону, лучшей атаке Бабла, второй лучшей атаке, да, Портленд все-таки у них немножко перехватил этот статус, вся способность упирается действительно в Эмбиида. Ну, конечно, не стоит недооценивать, не стоит говорить, что там Джош Ричардсон какой-то не такой, не стоит говорить, что и там, не стоит забывать о том, что Тобайас Хэррис, в принципе, неплохой игрок. Да, он не стоит этих денег, но он неплохой игрок. И вообще, как мы заметили за последние дни, у Брета Брауна, который, как мы помним, с командой с первого дня процесса, вот это вот умение из говна лепить пулю, оно осталось. Да, то есть мы когда видели Филадельфию в последние дни, вот эту пятерку там с Норвелом Пелли, с Фурканом Каркмазом, с Раулем Нето, оно, в принципе, все очень неплохо выглядело на самом-то деле, да, ну понятно, что в плей-офф ты с такими людьми далеко не уедешь, и Нужно подключать звезд, а звезды подключаются, как у тебя интернет примерно сейчас. Поэтому нюансы эти будут, безусловно. Как будет играть Бостон? Я думаю, что они попробуют держать Эмбиида в лицо, но обязательно будут издваивания и даже страивания. И, по сути, Брэд Стивенс, ну, ему нужно решить, да, насколько он верит в Ричардсона, в Харриса, в Каркмаза, в Матисса Тайбула, в тех этих, во всех людей, которые могут ему реально навредить. Если он посчитает, Стивенс, я не оговорился, Брэд Стивенс, а не Брэд Браун. Если Стивенс реально посчитает то, что эти люди способны ему нанести какой-то урон, то на Эмбиде будет меньше сдваиваний, будет меньше какой-то там провокативной защиты, да, все будут играть по своим, и там уже тогда. Но если он посчитает, что этих людей бояться и нечего, то на Эмбиде будут висеть потрое. А так как он не Никола Йокич, и разбрасывать мяч он, конечно, может, но не так хорошо. И придется этим людям попадать броски, то есть и Шейку Милтону, опять же, да, упомянутому, Алику Бёрксу и прочим людям. Поэтому, мне кажется, да, все решится от геймплана Бостона и от того, как они решат защищаться против Эмбиида. Но в любом случае у Бостона был лучше, конечно, стартовый набор игроков, в лучшей форме подходят они, да, и Тейтум разыгрался, и Хейвард прекрасно выглядит, и Браун, в принципе, неплохо, и Кемба набирает обороты, вот это еще очень опасный фактор. Для Бостона, я думаю, не в этой серии, да, но вот во втором раунде Кемба им точно понадобится с его умением забивать трехочковые сведения. Я тоже не особо вижу здесь шансов для Филадельфии. Мне хочется их видеть, потому что хочется увидеть эту серию, действительно, которую хайпили уже не один год, я бы так даже сказал. Ну, а после перехода Хорфорда, такого достаточно неоднозначного, эта серия стала таким реально маячащим флагом где-то на горизонте, и вот она наконец-то случается. Но мы понимаем, что Филадельфия приходит к ней в, мягко говоря, неоптимальном виде, как кадрово, так и морально. И по большому счету, это такая вот серия, действительно, ну, Эмбиид будет напоминать, мне кажется, человека, который вот из последних сил отстреливается от наступающих на него сил. И, может быть, у него даже получится кого-то прибить и что-то с этим сделать. Но очень сложно видеть действительно баланс. Потому что, с одной стороны, в Филадельфии есть люди, которые могут нападать, которые могут попадать броски. Но как ты выпустишь пятерку, условно, без Бёрксом и Каркмазом? Или с Милтоном и Бёрксом, и Харрисом, допустим? Кто будет защищаться со всеми этими людьми? Да, и в то же время есть у тебя Матисс Тайбл и Гленн Робинсон, которые теоретически могут какие-то проблемы доставить Тейтуму, Хейварду и Брауну, тот же Ричардсон, но тогда вот действительно будут дабл-тимы на Эмбиде, и если люди не будут попадать броски, то на кой черт их вообще держать на поле в таком случае? Очень сложный баланс соотношений вот этих факторов для Филадельфии, поэтому Бостон выиграет. Вопрос, в скольких матчах? Я думаю, что в 5-6. Ну, в 5, наверное.
Ну, в принципе, совпадают у нас прогнозы. Если будет 6, это будет прыжок выше головы.
Если можно, можно допустить, что Эмбиид реально войдет в какой-то абсолютно зверский режим, когда он будет давать по 35 очков, 35 плюс 15, да, 35 плюс 17, но в таком случае все равно эти 65 очков кто-то должен набрать еще, условно, там, или 70 очков, да, и если там Тоби Харрис наберет свою двадцатку, наверное, то надо, чтобы все вот эти люди другие попадали в броски. С этим проблематичненько. Еще и защищались. Бостон теперь Бостон может еще и перебросать всю эту историю, да, и сделать условно 130-120. И ты не скажешь, что это было бы, ну, прям такое плохо.
Ну да, Бостон одна из немногих команд, которая сейчас готова, не знаю, против Лилларда выходить и бросаться. И, ну, мы это видели, кстати, в этой переигровке. Они действительно выходили против Портленда. Ну и играли как бы без защиты, неслись вперед, и все у них было весело. Я не знаю, каким, кстати, Бостон закончил этот бабл с точки зрения защиты, потому что вторая атака ок, но, по-моему, у них тоже была 19-я защита, что-то такое.
Как бы немного... В какой-то момент была, да.
Да, под конец немножко выровняли, но anyway, готовы они бросать. В общем, Бостон-Филадельфия тоже в понедельник они стартуют. Так что тоже серия, в принципе, без особо большой интриги, но, по крайней мере, здесь есть сторилайн, здесь есть там Хорфорд, здесь есть старая недружба, скажем так, поэтому, конечно же, смотреть будем. Ну и Бостон, все ненавидят Бостон и Лейкерс у нас в чате, по крайней мере. Ну, кого-то вы точно должны ненавидеть в NBA. За кого бы вы ни болели, вы должны ненавидеть либо Бостон, либо Лейкерс, это факт. Ну и последняя серия, которую мы уже с вами смотрим на протяжении 3 дней. Такие себе пришоу, я не знаю, как это назвать, затравка, аперитив. Майами против Индианы. Майами с Индианой сыграли позавчера, играют сегодня ночью еще один раз. Ну и во вторник стартуют свою серию плей-офф. И вот здесь... я, честно, вообще не знаю, что прогнозировать. То есть Майами... я посмотрел намного больше матчей Майами в этой доигровке, чем Индианы. Индиана поначалу бабла была прям вообще горячая и великолепна. Я для себя открыл некоторых людей. Я для себя открыл Джекара Сэмпсона. Оказывается, этот парень умеет прыгать и вообще умеет играть в баскетбол. И умеет играть очень даже неплохо. Поначалу у меня немножко пригорало, что не дают время Гоги Битадзе, а дают Джекару Сэмпсону. Но потом, когда Джекар начал там действительно отрабатывать Аки Боже, и, что самое главное, там на чужом щите и на своем, ну, в общем, понравился мне этот молодой человек. Ну и Ти-Джей Боррен, мы уже все уши прожужжали, то есть прям какая-то дикая фантастика. И это при том, что Оладипо еще не вошел в свой стандартный ритм там, да, и мы пока не видим того Оладипо, которого хотели бы видеть все фанаты Индианы. Пока Индиана смотрится все равно перспективнее для меня, чем Майами, просто потому что у Майами... слишком все непонятно, слишком непонятен Кендрик Нан. Да, Горан вышел уже, Горан Драгич в последней игре и там повторил некоторые пасы Дончича. Горан Драгич будет играть после неудачного его приземления на ногу, по-моему, Тейтума, да, в матче против Бостона. Но все равно мы понимаем, что Драгич это не тот баскетболист, который может отыграть там 25 минут с мячом. Скорее всего, это будет делать именно Кендрик Нан. А что с Батлером? Да хрен его знает, что с Батлером. Никто не знает, что с Батлером. Будет настроение, будет играть, не будет настроения, не будет Батлер играть. Бама Дебайо, и есть ли у него преимущество против Майлса Тернера, опять-таки вопрос спорный. Ну, для меня тут со стороны Майами есть один невероятный, конечно же, X-фактор, которого у Индианы нет, при всем уважении к Ти-Джей Уорренам, Виктору Оладипо и так далее. Это Келли Олинек. Келли силен, Келли мощен, и вот Келли должен своей команде как минимум 2 победы принести, а вот все остальное, я не знаю. Я бы не поставил на Майами в этой серии, вот так.
Я однозначно считаю здесь Майами фаворитом, и то, что мы увидели, собственно, в игре последней против Индианы, вот пару дней назад это подтвердило. Да, к таким играм надо с опаской относиться, потому что действительно не всегда они являются проекцией. Но в данном случае, по-моему, проекция просто идеальная. Мы видим, что у Индианы огромные проблемы без Сабониса не столько в первом юните, да, где он играет с Тернером, и где там вот иногда возникают вот эти шероховатости, а во второй пятерке, без которой там и атакующая игра без него не совсем варится, и в защите там проседание тотальное, и подбирать некому. Поэтому вот отсутствие Сабониса, про которого, кстати, сказали, что он может вернуться в плей-офф, но я не совсем понимаю, как это технически возможно, потому что Домантас находится вне бабла, и ему нужно будет вернуться в бабл, просидеть какое-то время, и потом как это, в какой он форме, опять же, подойдет. Поэтому мне кажется, что очень неудобный соперник для Индианы. Вот это Майами и для этой Индианы, да, потому что если бы был Сабонис, был Джерми Лэмб, был другой Оладипо, то, может быть, оно было бы получше. Но так как Оладипо толком не может создать себе бросок сведения сейчас в своей, да, вот в этой форме, и как это все будет работать против хорошей защиты Майами, действительно хорошей, которая прибавляет, по сути, с каждым днем. И при этом еще в Майами практически не ставили зону в бабле, о чем многие говорят, что это была одна из самых таких интересных форм защиты у них по сезону. Мы практически зону от них не видели. Не знаю, то ли из-за отсутствия каких-то элементов, то ли из-за того, что это была там обновленная команда. Но у Эрика Споэльстры, в общем-то, у Эрика Споэльстры карты лучше.
Ну, две четверти с Бостоном, кстати, они в зону играли, и это выглядело очень даже хорошо.
Ну вот, то есть у Эрика Споэльстры карты лучше, чем у его оппонента. И сам Эрик Споэльстра, ну, я думаю, все-таки более качественный тренер для этой ситуации, чем Нейт Макмиллан для плей-офф. Потому что, ну, не доказано, как бы, да, что Макмиллан сильный плей-офф специалист, потому что последние годы Индиана-то всегда хорошо в регулярке, но в плей-офф у них были вот эти и с Кливлендом серии не очень удачные, и с прошлогодняя серия с Бостоном абсолютный кошмар превратилась. Поэтому здесь для Индианы слишком много вопросов. Во-первых, готов ли Уоррен играть, потому что у него тоже есть проблемы с пяткой, да, он играет через боль, вроде бы там сильных проблем не испытывает, но мало ли этот фактор. Как они будут подбирать мяч? Они и так плохо подбирают, потому что у них низкая, у них, они говорят, 3 гарда, плюс 4-й Уоррен, который тоже по размерам не 4-ка, и Майлз Тернер, который просто мячи подбирать не умеет, в принципе, на своем щите. И здесь у Майами будут вторые шансы, 100%, это точно. Ну и как бы в целом у Майами глубина в их пользу. И, ну и в целом более сыгранная команда и форма шутеров, опять же, впечатляющая. И Данкана Робинсона, и Хиро. По сути, Индиане нужно играть как-то так, чтобы выкуривать с поляны Робинсона, Драгича, Хиро. То есть заставлять их, да, там плохо защищаться, забивать очки и заставлять Спейлстера выпускать там Краудера, кого там, Игаудалу, Дерека Джонса и так далее. То есть играть более защитными вариантами, менее острыми в атаке. И тогда, может быть, в какой-то такой более тягучей игре у Индианы проскочат эти шансы. Но в целом я не особо, честно говоря, вижу перспективы, чтобы это у Индианы получилось. Потому что, опять же, да, хорош Ти-Джей Уоррен, безусловно. Да, Брогдон моментами тоже показывает очень сильный баскетбол. Но форма Оладипо плюс Тернер, который, ну, меня, честно говоря, я начинаю уставать от него. Мне кажется, что это один из самых перехайпленных игроков во всей НБА. У него много хороших моментов, но еще больше негативных. И когда вот нету вокруг, возле него, да, такого стабилизирующего фактора, как Сабонис, все это вылезает. Плюс вторая пятерка, опять же, ну, кто будет играть на центре во второй пятерке? Или Джакар Сэмпсон, опять же, который андерсайз. Или Гога, который не совсем готов пока что играть. Поэтому мне кажется, что у Майами все предпосылки для победы есть. Абы были здоровы вот эти игроки, отвечающие за атакующий взрыв. То есть это в первую очередь Хиро, Робинсон и Драгич. Ну и Батлер, безусловно. От Батлера тоже будет много зависеть. Но мы уже видели в Бабле неоднократно, да, как без Батлера команда спокойно берет и побеждает. Поэтому я здесь за Майами, я здесь за уверенный проход Майами, наверное, в 5.
Ого, ничего себе. Ну да, да, мы видели, как Батлер просто цепляется в Ти-Джей Уоррена и выигрывает эту войну прям без шансов. Там у Уоррена, мы помним, статистика, когда его защищал Батлер, была просто супер ужасная в первой встрече этих двух команд. Я надеюсь, какие-то выводы Макмиллан сделает, надеюсь, какие-то выводы сделает Индиана с этого. Ну и опять-таки присоединяюсь к тебе. Если не включится Оладипо так, как он должен включиться, то, наверное, да, это реально 1-4 закончится. Но если Виктор включится, а я все-таки имею очень большую надежду, что Оладипо появится, Оладипо приедет все-таки в этот бабл, он очень сильно сюда не хотел, но раз уж доехал, пора бы включаться в игру и показывать то, что ты умеешь.
Ну, может, он не может физически,
ну,
понимаешь,
может быть,
слишком
может быть.
Тяжелая травма. 13 игр он всего провел тогда в сезоне, и в этих 13 играх, да, у него были вспышки, были яркие моменты, но в целом-то, ну, тяжелая травма, это нужно время, чтобы вернуться в тот тонус. Опять же, Оладипо, как человек, который играет исключительно от атлетизма, для таких игроков это больно. Это больно и неприятно. Поэтому здесь, ну, сложно увидеть, чтобы он за неделю стал радикально лучше. Но если он станет хотя бы в нескольких матчах, то тогда будет, безусловно, гораздо интереснее, чем вот пока что рисуется на бумаге.
В общем, ты ставишь Майами в 5, да?
Ну, в 5, максимум в 6, но я за 5.
Я поставлю на Индиану в 7 матчах. Хоть где-то у нас должны поиграть. Я надеюсь, что поиграют здесь. Я надеюсь, что Индиана будет цепляться. Потому что если у нас первый раунд закончится 4-1, 4-1, 4-1, 4-1, будет обидно, скажем так. Будет обидно. И Восток будет просто на неделю впереди Запада идти. Потому что на Западе, по-моему, все будет очень-очень-очень посерьезнее, чем на Востоке, там, начиная с 1 против 8 и продолжая всеми остальными матчапами, нигде, наверное, 4-1 у нас битва не закончится. Так что...
Может быть, но об этом мы, наверное, в понедельник,
да,
поговорим.
Да, да, да. Об этом мы точно поговорим в понедельник. Мы будем уже знать результаты плей-ина, двух матчей или одного матча, этого мы не знаем пока. Еще раз напомню, суббота 21:30, первый матч между Мемфисом и Портлендом. Смотрите, смотрите на Мегаго, смотрите на Виасате, на Ситанте, где угодно смотрите, вы можете.
В Лигпассе,
да, ну, в Лигпассе за деньги. А, кстати, Лигпасс сейчас на неделю, по-моему, дают бесплатно, не?
Ну, как обычно, в принципе, на первый раунд плей-офф всегда дают.
Да, да, так что вы можете там найти по акции себе и взять, подписаться или там посмотреть пару матчей. Ну, это чисто ваше дело. Лучше, конечно же, вместо этого пойти и подписаться на наш Patreon, потому что, ребята, у нас несколько вот новых подписчиков добавилось, несколько новых людей в чате, и они уже почувствовали это атмосферу наближающегося плей-офф NBA. По-прежнему у нас режим, там, не знаю, 800 сообщений в день в чате, а то и больше. По-прежнему обсуждается абсолютно все. И очень-очень весело. Ну и, конечно же, будут выходить отдельные подкасты, бонусные подкасты. Приближается сбор вопросов на следующий mailbag. Ну, в общем, ребята, драфт
мы
тоже
постараемся, да, 20 августа драфт лотерея.
Вот, и мы уже будем знать, что к чему.
И мы постараемся до лотереи еще один подкаст записать по проспектам, ну, по нашему плану, да, который у нас составлен. Как раз он, по-моему, один из последних, может, предпоследний. Вот, из таких регулярных, как мы их тоже наметили. А потом уже, да, будем и итоги лотереи обсуждать. И будем обсуждать, уже пойдут моки и прочее вот это вот веселье ваше любимое. Потому что будет, наконец-то, порядок команд. Потому что рассуждать про гипотетические фиты уже немножко надоело.
Да, все знают, что первый пик отдадут Golden State, чисто по блату. А, почему? Либо Нью-Орлеану. Как бы есть же у Нью-Орлеана шанс на первый пик прямо сейчас?
Есть.
Вот, вот. Не вижу вообще причин.
Небольшой, но есть. Сейчас даже я уточню эту историю. Ну, 12-й.
Вообще не вижу причины не дать.
Пока что
Нью-Орлеану
у них 12-й
первый
пик.
Ну, вот и все. Все нормально. В прошлый раз у них 7-й должен был быть, да, кажись, а закончили 7-й первыми.
7-й или 8-й, да.
Ну вот, так что все может быть. Зайон приплыл, приплывет еще кто-то. Окей, ребят, наш очередной регулярный подкаст закончился. Опять-таки планировали часик, проболтали больше. Хотя, казалось бы, блин, о чем можно разговаривать? Но в НБА всегда есть о чем разговаривать, поэтому еще раз всех отправляю на нашу ссылочку внизу в описании подкаста patreon.com/sporthub. Заходите, подписывайтесь, общайтесь с нами, задавайте вопросы и слушайте уникальные и реально очень крутые подкасты. Всем огромное спасибо за внимание. Это были Александр Прошут и Виталий Волочай. Смотрите NBA. Плей-офф начинается уже в субботу, потому что Портленд, Мемфис — это уже плей-офф. Смотрите, болейте, общайтесь с нами. Это будет очень-очень крутых полтора месяца. Всем большое спасибо и пока-пока.
Всем пока.